радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем изучение Слова Божьего в нашем библейском лектории на радио «Радонеж». Наш цикл называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Это часть цикла о прекрасном Иосифе. Она называется «Иосиф и его братья. Проблемы большой семьи». И в последний раз мы говорили с вами о том, как братья Иосифа узнали о том, что их брат жив. И более того, он стал вторым человеком в Египте. Иосиф принимает решение, чтобы его семья переехала жить в Египет. И было приглашение фараона, который был обязан Иосифу очень многим. И когда фараон узнал, что он может помочь его семье, он с радостью это делает. Надо сказать, братья и сестры, что пока был жив Иосиф, отношение к народу Божьему в Египте было очень хорошим. Никто их не угнетал. Они имели целый ряд льгот, но когда умер Иосиф, отношение сразу же начало меняться. Но то, что называется порабощением еврейского народа, происходит тогда, когда умерли и все остальные братья, очевидцы тех событий, которые происходили во дни Иосифа. Есть такое агадическое предание, что порабощение евреев происходило следующим образом. Фараон объявил сначала, что будут строить новые города. И так как эти города должны были получить статус священных, то был выдвинут девиз по всему Египту – «Все на стройку». На первый день рабочего процесса, на первый день стройки пришел фараон, пришли все его министры, пришли египтяне, пришли верующие евреи. И фараон сам начал копать, за ним копали министры. Это была как бы стройка века. У всех был большой энтузиазм. На следующий день фараона уже никто не увидел. Но были его министры. Потом постепенно министров становилось все меньше и меньше. А потом через 2-3 месяца начали разбегаться уже египтяне. В конце концов остались одни евреи. Они хотели прекратить эту стройку, но везде были такие объявления на глиняных табличках. «Ты нужен Египту, ты нужен своей стране, работай, трудись». И когда евреи хотели покинуть эту грандиозную стройплощадку, им сказали: «Нет, вы обязаны работать». И произошло закабаление. В книге «Исход» говорится, что закабаление, угнетение еврейского народа начинается тогда, когда правителем становится фараон, который не знал Иосифа. Так написано. Но трудно себе представить, что какой-то фараон мог не знать, не слышать ничего про Иосифа, который спас Египет. Поэтому этот текст, что восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, Исход 1.8, надо понимать так, что он не хотел его знать. Он не хотел вспоминать те заслуги, которые народ Божий явно имел перед египтянами. Об этом мы уже как-то вспоминали. А здесь как бы начало этой ситуации. Они переезжают в Египет всем семейством. И мы читаем с вами 46 главу. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. Здесь Бог Иакова называется Богом его отца Исаака. Возможно, потому, что родного отца надо почитать более, чем деда. «И сказал Бог Израилю в видении ночном, Иаков, Иаков». Повторение имени Иаков, Иаков указывает на особое выражение божественной любви. С другой стороны, Иаков мог и спрашивать благословения у Бога, отца своего Исаака, так как его отец никогда, в отличие от Авраама, не покидал святую землю и не спускался в Египет. Но то, что Бог, обращаясь к Израилю, называет его Иаковом, а не Израилем, может подсказать Иакову Израилю, что нисхождение со святой земли не увеличивает его святости и действительно вызвано сугубо человеческими соображениями. «И сказал Бог Израилю в видении ночном, Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет». Подобное выражение «не бойся идти в Египет» показывает боязнь Иакова сойти с территории Бога. Поэтому Господь этими словами как бы и ободряет его. «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий, я пойду с тобою в Египет». Буквальный перевод «я сойду, спущусь с тобою в Египет, то есть и там не оставлю тебя». Подобное выражение есть в Псалме 22, 4 стих. «Я и выведу тебя обратно», то есть твоих потомков, «и сам ты не будешь погребен в Египте. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Это Бытие, 46 глава, с 1 по 4 стих. Вот здесь немножко непонятная ситуация. Почему Бог хочет, чтобы они пошли в Египет? И чтобы именно в Египте они стали народом? В книге Бытия с 12 по 50 главу излагается история одной семьи. А то, что мы называем еврейской национальностью, возникает в книге Исход. Там описывается событие становления, возникновения этого народа. Почему Господь настаивает, что они должны пойти в Египет, Мицраим? Оказаться в этом языческом окружении, ведь Египет – это оккультная цивилизация. И там сформироваться как народу. Зачем? Чтобы нам ответить на этот вопрос, надо задать еще один. Почему Господь попускает своим людям, своему народу страдания? Мы с вами уже говорили, когда начинали беседу о праведном Аврааме, что Бог никогда не посылает нам испытания, чтобы нас, что называется, испытать, проэкзаменовать. Потому что для Бога мы абсолютно прозрачны. Ему не надо нас испытывать, проверять, перепроверять. Он знает, что у нас внутри. Сказано, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам, 2 глава, 10-11 стих. То есть Господь посылает те или иные испытания своим людям или целому народу для того, чтобы усовершенствовать их. Единственная цель всех сложностей, переживаний, проблем, с которыми мы сталкиваемся по воле Бога. Господь хочет через эти обстоятельства нас усовершенствовать. И когда Господь говорит Иакову, Израилю, «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся». «Иди в Египет, ибо там произведу от тебя великий народ», он имеет в виду следующую ситуацию. Если семья Иакова останется в Ханаане, то они могут ассимилироваться, они могут раствориться среди гостеприимных жителей Ханаана, среди их гостеприимства. Тем более, что у них общий язык, Семитские племена – это племена, которые кочевали между Месопотамией и Египтом, а многие жители Ханаана также относились к семитам, то есть были выходцами из Месопотамии, хотя и не все. Были там хамиты, конечно же. Но если они будут в Египте, там другой язык. Египет, Мицраим – это удел Хама, как сказано в Бытие 10.6, сына Ноя. Там более явлены языческие заблуждения древних людей. Более явно присутствует оккультизм, чем как это замаскировано, завуалировано среди маленьких общин жителей Ханаана. И Господь хочет, чтобы народ сформировался, именно находясь в таком серьезном враждебном окружении. И вот здесь возникает вопрос о самом понятии святости в ветхозаветном понимании. Об этом мы уже говорили. В Ветхом Завете святость обозначается словом «кадеш», «кадош». Экзегеты, следуя традиции, трактуют глагол с корнем «кадыш» как «быть отделенным», смысл этого глагола, «обособленным», «обособленным». И Господь хочет, чтобы его народ был свят, то есть отделен от всех остальных. И хотя верующие должны будут жить рядом с язычниками в Египте, но на фоне такого яркого контраста человеческих заблуждений они должны иметь именно некую конфликтную ситуацию с этими людьми, чтобы состояться как нация, которая отделена от всех других народов и их заблуждений. Это же самое имел в виду Господь наш Иисус Христос, когда Он говорил Своим ученикам: «Вот Я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея 10:16. Об этом же сказано и в Евангелии от Иоанна, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанна 1:5. Господь говорит, что Он будет с потомками Иакова и Израиля. «Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно, Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Конечно, для Иакова это весть о том, что Иосиф жив, что он закроет его глаза, это радостная весть, потому что ему трудно было поверить, как мы видели ранее, он не сразу мог понять, что действительно это так. Он не сразу мог поверить, что Иосиф жив. Святитель Амвросий Медиоланский так аллегорически истолковал призыв к Иакову переселиться в Египет. «Каким образом они не понимают того, что сами читают и отрицают Моисея, которого почитают, ибо не хотят, то есть иудеи, верить его писаниям? Что же более очевидно, нежели то, что в этом месте они призываются перейти в Церковь Божию, чтобы, сжатые прежде в узких границах иудеи, они перешли к народу Божьему, который собрался со всего мира, из всех племен и народов, и сделался великим народом. Действительно, по всей земле прошло вещание их. Итак, зовется Иаков сыновьями своими, то есть народ иудейский призывается к благодати». Конец цитаты. И мы читаем далее. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». Бытие 46.5. Конструкция этого текста очень сложная. Говорится о многих, и в то же время говорится «привести его». Это связано с тем, что праведник своего поколения, любой праведный в своем поколении, является наиболее ясным выразителем целого поколения в самых лучших каких-то его достижениях. Поэтому, хотя говорится о многих, но говорится и об одном. Известный текст. «Когда Израиль был юн, «Я любил его, и из Египта возвал сына моего». Пророк Осия, 11 глава, 1 стих. В одинаковой степени этот текст относится и к святому семейству, когда с богомладенцем Иисусом они возвращались в землю, обетованную после бегства в Египет, и к исходу еврейского народа из египетского плена тоже. Чередование имен Иаков-Израиль, Израиль-Иаков, мы с вами уже об этом говорили, используется здесь не просто так. Имя Израиль – это имя духовное, которое означает «воин Божий», а имя Иаков означает «обманщика». И то, что Иаков получает новое имя, свидетельствует о том, что он смог возвыситься над своим, скажем так, набором ген, над своим происхождением, потому что сначала было определено, что он обманщик. Имена давались в пророческом озарении, и в имени обозначалась как бы вся судьба человека. Но Иаков сумел преодолеть рок и возвыситься над своим происхождением, даже над теми пророческими предсказаниями о нем, что он будет обманщиком. Но уход, спуск в Египет может означать риск духовной деградации, если не для самого Израиля, Иакова, то для его потомков. И то, что с появлением имени Израиля не пропадает имя Иакова, свидетельствует о том, что он лично сумел сделать религиозно правильные выводы из негативного опыта прошлого. То есть предшествующий опыт может иметь некую ценность в глазах Бога, потому что он научает человека не возвращаться к тем ошибкам, которые он имел. А в ССОЙ в «Добротолюбии» говорит, что Бог попускает нам отходить от Него, впадать в разные грехи с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Итак, Иаков отправился из Версавии, и повезли сына Израилева Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. Кого его? Мы уже ответили на этот вопрос. А с другой стороны, ответ может быть еще и такой. Когда о многих говорится как об одном, это свидетельствует об единодушии этих людей. «И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской». Не упоминается имущество и скот, приобретенный у нечестивого Лавана в Месопотамии. Возможно, что оно сознательно не было взято в столь ответственное переселение. «И пришли в Египет Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Так как патриарх Израиль покидал Ханаан на неопределенное время, то надо было забрать с собою и весь род его с ним, так как сохранялась опасность их ассимиляции среди гостеприимных язычников земли Ханаанской. Ну, конечно, гостеприимных в той или иной степени, но все Господь использует к нашему благу. «И пришли в Египет Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим. Бытие, 46 глава, 6-8 стих. Надо сказать, братья и сестры, что через весь текст книги Бытия проходит сквозная тема о том, что первенцы никогда не оправдывают тех надежд, которые на них возлагают их родители. А в свете того, что в Библии сказано «Израиль есть сын мой, первенец мой», исход 4.22, характеристика всех первенцев, которые упоминаются в книге Бытия, косвенно является характеристикой, судьбою всего еврейского народа. Кто первый первенец был? Каин. Каин, который убил Авеля. Каких еще первенцев мы знаем? У Авраама первенец был Измаил. Измаил был злодей, разбойник, который, правда, совершил тешува, покаяние, примирился с Богом, признав превосходство над собой Исаака. Следующий первенец – это Исав, сын Исаака. Исаак любил Исава, но Исав был злодей. И первенец Иакова – это Рувим. Рувим совершил страшный грех. Он вошел в шатер к одной из наложниц Иакова и с ней переспал. То есть взошел на кровать своего отца и спал с одной из его жен. Таким образом, книга Бытия подсказывает характеристику первенца. Это может быть и убийца, это может быть и разбойник, это может быть и злодей, это может быть и прелюбодей. В системе истолкования Ветхого Завета любое понятие воспринимается по первому употреблению этого термина в тексте, рассматривая его контекст. Например, винопитие. Где впервые упоминается винопитие? В связи с Ноем, который напился, разделся догола и без памяти лежал в шатре. Или, например, сказано, что когда у одного левита родился ребенок, будущий Моисей, этот ребенок был очень красив, дословно хорош, китов. Это исход 2 глава, 2 стих. А где это слово «хорош», «китов» впервые встречается в Библии, когда говорится, что увидел Бог свет, что он хорош, тов, и отделил Бог свет от тьмы. Бытие 1.4. И по первому упоминанию, даже о каком-то термине, мы определяем, почему родители сказали, когда Моисей родился, что он хорош. Комната наполнилась светом. И если мы говорим о первенце, а первенец – это Израиль, еврейский народ, то книга Бытия дает уничтожающую характеристику всем первенцам. Каин – убийца, Измаил – разбойник, Исав – злодей, а Рувим – прелюбодей. Мы читаем далее. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Иаков и сыновья его, первенец Иакова – Рувим, сыны Рувима – Ханох и Фалу, Хецрон и Харми, сыны Симеона – Емуил и Иамин. Бытие, 46 глава, с 8 по 25 стих. И дальше перечисляются имена сыновей Иакова и их детей, их потомков. Надо сказать, что книга «Исход» начинается с повторения всех этих имен. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Исход 1.1. Эти слова можно перевести так. Вот имена, которые вошли в Египет. Дословный перевод такой будет. Само еврейское название книги «Исход» «Шмот» означает «имена». Почему можно сказать, что имена пришли в Египет? Это связано с тем, что имя любого человека отчасти определяет его судьбу. Особенно если имя дается в пророческом озарении, как имена своим детям давали Рахиль и Лия. И эти имена потом явились характеристикой для всех потомков в каждом колене. И когда в книге «Исход» говорится, что имена пришли в Египет, это не значит, что люди не пришли, а пришли только открытки с их именами. Конечно, нет. Но здесь очень важно, что в имени заложена была концепция того, что с ними произойдет, и то, что они сформировались как нации из 12 колен, это означает из 12 имен. Важно и то, что, сохранив еврейские имена, они не нарушили своей национальной идентичности. И вот эти имена будут украшать и Новый Иерусалим, как Иоанн Богослов описывает Новый Иерусалим в Апокалипсисе. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходит с неба от Бога. Он имеет славу Божию, он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израиля. Книга Откровения, 21 глава, 10 по 12 стих. И вот когда Иоанн Богослов нам это сообщает, мы делаем для себя маленькое открытие. 12 апостолов было именно потому, что каждый принадлежал к одному из колен Израиля. По крайней мере, такое истолкование допустимо. Хотя родственная близость между некоторыми апостолами и могла быть, но каждый мог принадлежать строго к своему колену. Как в связи с Девой Марией, мы видим, что она из дома царя Давида, но в то же время Елизавета, которая сродница ее, имеет отношение к священническому дому Левия. Иногда очень близко друг от друга оказывались колена еврейские. И вот происходит переселение Иакова и всего его дома, дома Израиля в Египет. И мы читаем всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен, сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, всех душ дома Иаковлева, пришедших с Иаковом в Египет, 75. Бытие, 46 глава, 26 по 27 стих. Число 70 у нас получается только в масорецком тексте Ветхого Завета. Но масорецкий текст, на который ориентируется российское библейское общество, не всегда бывает адекватен разным древним спискам книг Ветхого Завета. В церковнославянском и в древнеславянском тексте мы не найдем число 70, там будет число 75. В масорецком тексте 70. В синодальном переводе 75. 5 стоит в квадратных скобках, что означает, что 5 в дополнение к 70 взято из Септуагинты, из перевода Пятикнижия Моисея на древний греческий язык, который был сделан до Рождества Христова по заказу известной Александрийской библиотеки. Но что интересно, когда обнаружили кумранские рукописи в середине XX века, то в тех текстах Торы, которые сам процесс переписки относится ко II веку до Рождества Христова, мы имеем число 75. А для нас, христиан, это очень принципиально. Почему? Потому что когда перед побиванием его камнями архидиакон Стефан проповедовал, он тоже называет число 75, говоря: «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75». Книга Деяний, 7 глава, 14 стих. Значит, с самого начала христиане наставили на этой цифре. Она подтверждается Септуагинтой, она подтверждается христианским Новым Заветом и кумранскими еврейскими свитками. Она не подтверждается масорецким переводом, который, кстати, не является переводом, это текст согласовками. Еврейские подлинные тексты записывались только согласными, а масореты проставили гласные. Но так как, меняя гласные, мы можем получать разные слова, то можно это назвать и переводом. Начался этот процесс в V веке, а закончился в XI-XII. Только в XII веке эта масора была окончательно сформирована. У нас таким образом древнеславянский текст Библии древнее, чем масора. Об этом надо знать. Почему я останавливаю на этом внимание? Христианская традиция сохранила точное количество душ, которые вошли с Иаковом в Египет. А масорецкий текст, который делался уже в постиудейском религиозном пространстве, людьми, уже не имевшими отношения к Ветхозаветной Церкви Бога, а пребывающими в заблуждении, оказался неточен. То же самое и с известной книгой Еноха. Есть коптская версия книги Еноха, есть древнеславянская ее версия. На книгу Еноха ссылается апостол Иуда в своем послании в Новом Завете, 1 глава, с 14 по 15 стих. «И евреи на протяжении многих столетий кичились тем, что у христиан неправильная книга Еноха, а у них книга небесных колес самая правильная. Но когда в Кумранах обнаружили подлинную книгу Еноха, датировка списка этой книги относится ко временам до Рождества Христова, она оказалась адекватной коптскому христианскому тексту и адекватной древнеславянскому тексту. И совершенно никак она не адекватна еврейской апокрифической книге Еноха. Когда провели исследование ее текста, книга «Небесных колес», то установили, что она была создана даже в позднем Средневековье. Таким образом, братья и сестры, мы видим, что в христианской традиции сохраняется точность библейского текста, в отличие от синагоги, которая по некоторым вопросам отошла от первоначального текста. И все те неточности, которые существуют между масоретским текстом и греческой септуагинтой, не наблюдаются, если сравнивать септуагинту и кумранские рукописи. У нас об этом мало говорят, наверное, потому что библейское общество – это общество, которое в свое время было организовано масонами, проплачивалось ими, и они делают акцент строго и именно на масоре. Но это неправильный их выбор, потому что целый ряд свидетельств, когда сравнивают одни тексты с другими, и особенно с открытыми в Кумранах, показывает, что масора погрешает по отношению к древнейшим рукописям библейских книг. Кстати, здесь уместно напомнить, что церковно-славянский текст Библии – это калька септуагинты. Поэтому, изучая именно церковно-славянский текст, тем более древнеславянский, мы получаем приближение к древнейшим оригиналам. И далее мы читаем. «Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем». И пришли в землю Гесем. Бытие 46:28. Слово «легород», переведенное у нас словом «указать», может означать «освободить», «приготовить». Скорее всего, это означает, что Иуда, сын Иакова, уничтожил в земле Гесем всех идолов и стуканов. Здесь, в 28 стихе, содержится и намек на то, что лидерство Иуды над Рувимом осуществляется, так как именно из дома Иуды произойдет по плоти Господь наш Иисус Христос и все цари Иудеи. И дальше мы читаем. «Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы указал путь в Гесем, и пришли в землю Гесем». Земля Гесем была предназначена для Иакова и его семейства, по распоряжению фараона. И когда будет 10 египетских казней, то они будут на территории всего Египта, кроме земли Гесем. Например, когда будет тьма осязаемая, о которой говорится в 10 главе книги Исход, 21 стих, она будет везде, эта тьма, но ее не будет в земле Гесем. Когда будет нашествие пёсьих мух, смотрите Исход, 8 глава, с 20 по 25, то везде будут летать эти пёсьи мухи. Египтяне будут пытаться спрятаться от них безуспешно, но в земле Гесем ничего этого не будет. Потому что земля Гесем станет территорией Бога, ибо территория Бога – это его народ. Поэтому Господь и сказал ранее Иакову: «Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно». Может быть, здесь имеется в виду то, что тело его вывезут? Да, и это тоже имеется в виду, потому что Иаков в своем завещании скажет, чтобы его похоронили в земле Израиля. Но здесь речь идет и о том, что сам Господь рукою крепкою, мышцею простертой, выведет наследие Иакова из египетского плена. Итак, они приближаются к Египту. Посылают Иуду вперед, и Иосиф не может усидеть на месте. Он знает, что приближается момент его встречи с отцом. И мы читаем. «Иосиф запряг колесницу свою», то есть так спешил, что не стал дожидаться слуг, а сам Иосиф запряг. «Иосиф запряг колесницу свою и выехал», буквально поднялся То есть даже приближение к святой земле, земля Гошем, восточный берег Нила, означает некий духовный подъем даже в рамках территории Египта. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. Бытие 46:29. Происходит радостная встреча отца с сыном. Прошло много лет, сколько они не виделись, и теперь Иаков видит своего сына. Иосиф, сын, видит своего отца. Это очень радостный момент. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь». Яков, Израиль, проживет еще 17 лет. «И сказал Израиль Иосифу: „Умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив“». Бытие 46:30. Ну, казалось бы, не совсем понятно. «Умру я теперь, увидев лице твое». Я бы даже сказал, что немножко коряво перевели. А смысл этих слов такой: «Теперь я могу спокойно умереть, ибо я увидел твое лицо, и я знаю, что ты жив». «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду и извещу фараона, и скажу ему: „Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне“». Бытие 46:31. Да, кстати, синодальный перевод Библии не считается каноническим. В том смысле, что когда делался вот этот русский синодальный перевод, официальная формулировка была такая: «Для благочестивого домашнего чтения». То есть этот текст русской Библии, так называемый синодальный, изначально не предназначался именно для богословских изысканий. Статус канонического перевода книг Библии имеет только церковнославянский перевод. Поэтому, если вы возьмете исследования дореволюционных авторов, то они, как правило, отталкивались от церковно-славянского перевода Библии, который имел статус именно официального церковного перевода и восходил к святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Итак, Иосиф доводит до сведения фараона, что хочет сообщить фараону, что братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. И надо фараону представить их как совершенно неопасных людей. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Бытие 46:32. То есть задача Иосифа была следующая. Он должен был убедить фараона, что эти люди не представляют опасности для египетского государства, что это простые люди, это пастухи. Когда окончилась Первая Иудейская война в первом веке и начались потом волнения, все готовились ко Второй Иудейской войне, то один из римских императоров попросил выяснить, есть ли среди еврейского населения Палестины люди, которые могут претендовать на царскую власть. То есть надо было выявить всех потомков царя Давида. И собрали целую группу людей, и привезли их, и поставили перед лицом римского императора. А среди них были христиане, которые тоже были из дома царя Давида. И император спросил у них: «У вас есть какие-то претензии? Вы хотите вернуть дом царский?» Эти люди молча показали только свои руки. Да такие грубые, что император сказал: «Да-да, конечно, конечно, идите уже назад, с вами все ясно». Но если Иосиф, потомок Давида, был плотником, ну, понятно, что у них были грубые люди. Иосиф – обручник Марии. Так вот, и здесь такая же ситуация. Иосиф объясняет, что они очень простые люди. И отец его, и братья, и его племянники. А теперь нужно, чтобы фараон это увидел сам. Если фараон призовет вас и скажет: «Какое занятие ваше?» – наставляет Иосиф своих. «То вы скажите: „Мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец“». Бытие 46 глава с 33 по 34 стих. «Мерзость для египтян всякий пастух овец». Почему? Потому что египтяне обожествляли очень многих животных. Их боги были наполовину люди, наполовину звери. И они с презрением относились к скотоводам. В основном египтяне жили за счет выращивания злаковых культур. Они выращивали пшеницу, ячмень, кроме злаковых, лен. Это была такая сельскохозяйственная цивилизация, сориентированная на злаковые растения. И здесь мы видим принципиальную разницу между народом Божьим и Мицраим, египтянами. Эта разница возвращает нас к первым временам, когда у Адама и Евы родились два сына. Один Каин, Каин был земледелец. Другой Авель. Авель был пастух-овец. Без сомнения, Хам, который есть отец Мицраима Египта, наследует некую духовную, в кавычках, традицию Каина и каянитов. Есть очень древнее предание, что жена Ноя, Ноема, была именно каянитка. Потому что само упоминание ее имени в списках сыновей Каина непонятно. Совсем непонятно, для чего было нужно это упоминание, если в дальнейшем эта сюжетная линия никак не развивалась. Поэтому здесь вновь встреча этих двух цивилизаций. Мир Иакова и его детей, а они все пастухи, они продолжают традицию Авеля праведного и земледельческой, каянитской, хамитской культуры древнего языческого и оккультного Египта. Надо сказать, что многие языческие культы и обряды были связаны с земледелием. Например, когда египетские фараоны ожидали разлив Нила, я об этом говорил как-то, он, фараон, делал указ: «Пусть Нил разольется», и бросал его в реку. Египтяне верили, что называется, как молодежь говорит, стопудово, что Нил разливается только потому, что фараон написал такой указ и бросил его в воду. Поэтому и с презрением. Поэтому они с презрением относились к животноводам и животным, которые, как им могло показаться, никак не подчинены в своих жизненных циклах фараону и жрецам. Они, конечно, обожествляли некоторых животных, но не всех, наверное. И Бог великих вождей своего народа призвал на общественное служение именно от стад овец. Мы видим, что Авраам очень долгое время пас овец. Моисей был пастухом. Царь Давид был пастухом. Это связано с тем, что скотоводческие культуры, народы – это люди с намного большим терпением, чем те, кто слишком привязан к земле. Авель с точки зрения допотопного мира, так он и вовсе занимался бесполезным делом. Он был пастух-овец. А ведь до потопа-то не ели мясо. Мясо было разрешено в пищу только после потопа, в дни Ноя, когда потоп уже прекратился. Так и получается, что Авель выращивал овец только до жертвоприношений. И любая пастушечья цивилизация – это цивилизация, в которой очень распространены были жертвы в виде животных, которым надрезали горло и кровь вытекала. Смысл таких жертв был следующий. Человек, который приносил подобную жертву, считал себя достойным смерти. Но так как Бог его не умерщвляет почему-то, не очень понятно, почему, поскольку грешники обычно ждали наказания сразу с небес, то они приносили заместительную жертву. И когда древний еврей перерезал горло жертвенному животному, он перед этим возлагал свои руки на голову жертвы и каялся в своих грехах. А когда он видел, как вытекает кровь, он абсолютно точно осознавал, что это его надо было бы зарезать за его преступление. Сказано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Послание к евреям святого апостола Павла, 9 глава, 22 стих. Библия учит: «Ибо возмездие за грех – смерть». Послание к римлянам, 6:23. И когда он видел, что называется под своими руками последнюю конвульсию умирающего животного, или это вол был, или овца, или овен, или козел, он переживал ситуацию. он очень сильно переживал ситуацию. То есть в их занятии животноводством были и религиозные мотивы. Вот почему они этим занимались. А цивилизация каянитов, цивилизация хамитов, Мицраим, она слишком заземленная. Они все в этом прахе земном сидели. Цивилизация Вавилона, Санаара – это тоже заземленная ситуация, когда они делали кирпичи из глины, обжигали их на огне и строили башню от земли до неба. Здесь нету движения, здесь оседлость в любой такой цивилизации. Впрочем, в книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Всевышнего». Книга Сирахова, 7:15. Само по себе земледелие ничего в себе не содержит, если нет вот этих языческих мотивов, которые очень опасны. Итак, эти две цивилизации, скотоводческая и земледельческая, пребывали в некотором таком антагонизме, и здесь происходит их встреча. Но она не безопасна. Поэтому Иосиф хочет, чтобы фараон понял, что они должны жить отдельно, потому что мерзость для египтян – всякий пастух овец. Это объяснение для египтян. А другое объяснение для своих – жить отдельно – это и означает святость. Когда верующие люди, хотя и живут среди неверующих, составляют совершенно отдельный народ. А есть такая притча. Один монах спросил своего духовного отца: «Если мне придется жить в миру, как я смогу выполнять такое послушание, если мир может меня поглотить?» Они сидели на берегу ручья, и тогда старец сказал: «Вынь камень из ручья». Монах вынул, старец сказал: «Разбей этот камень пополам». Монах разбил, старец сказал: «Посмотри, внутри этот камень совершенно сухой. Если бы вода проникла бы внутрь, то он бы превратился в песок. Так и ты, если окажешься в миру по послушанию, сохраняй свою цельность, чувствуй свою отделенность от остальных, тогда ты сохранишься, а иначе превратишься в песок. А этот камень столько лет лежал в воде, но сохранился только потому, что вода не проникла в него». И особенно это понимают христиане со стажем. Когда мы встречаемся со своими прежними одноклассниками, со старыми друзьями, да даже с родственниками, которые остаются в неверии, нам не о чем разговаривать с ними. Мы совершенно особый народ. Если кто-то не примкнул к нам, не стал христианином, даже если это старинный друг, даже если это родственник, мы не знаем, о чем с ним разговаривать, о погоде, что ли, сидеть и говорить беспрерывно. Надо тогда хотя бы очень хорошо в нем разбираться, в этом вопросе о погоде. Поэтому святость – это именно обособление. Святой – это тот, который четко понимает, кто свой, а кто чужой. Если такого ощущения нет, если граница между своими и чужими стирается, размывается, что очень понятно в случае с камнем, то мы теряем навыки святости, потому что мир проникает в нас. И это очень опасно, потому что мир может нас поглотить, растворить в себе, ассимилировать. Вот это была тоже одна из причин, почему вот Иосиф хотел, чтобы они жили отдельно. То есть у Иосифа был ответ для Египта, как это объяснить, обосновать, и для своих. И мы читаем далее. «И пришел Иосиф и известил фараона, и сказал: отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». Земля Гесем, братья и сестры, это первые добровольные гетто, куда по религиозным мотивам вынуждены уйти евреи. «И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону, Скорее всего, Иосиф выбрал самых внешне некрепких и непредставительных из братьев своих. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить». Пожить, то есть временно. В этой стране, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. Бытие, 47 глава, с 1 по 4 стих. Здесь мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. Они говорят: мы пришли пожить. Вот когда они говорят, что мы пришли пожить, то есть нормально говорят, они не согрешают. Но когда ниже они говорят: итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем, они допускают очень серьезную ошибку. Это абсолютно разные слова. Пожить – это какое-то время, а поселиться, осесть, пустить корни – совершенно другое слово. Всякий раз, когда верующие желают пожить для себя, грядет наказание Бога. Ибо мы должны помнить о временности земного и вечности небесного. Сказано об Аврааме, Исааке и Иакове у апостола Павла: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, а если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание к Евреям, 11 глава, 13-14 стих. Почему Бог акцент дал именно на том, что его народ должен заниматься скотоводством? Потому что скотоводы ведут подвижный образ жизни, и они не пускают корни на определенной территории. Мы же видим, как Авраам постоянно перемещался с места на место, и Исаак, и Яков – это были люди, которые странники, пришельцы, как пишет о них апостол Павел. Смотрите к Евреям 11.13. Они не имели постоянного места жительства, потому что имели в виду небесное отечество, как настаивает апостол Павел. То есть они стремились в небесный Иерусалим, ибо Он, Господь, приготовил им город. Поэтому эта ошибка очень принципиальная. То же произошло и с Иаковом, из-за чего Господь попустил ему потерять на длительное время Иосифа. Потому что он тоже захотел пожить, и не просто пожить, а поселиться, и не просто поселиться, а опустить корни, там стоит этот термин. И сразу пришло наказание, сразу же. Он понял, не может верующий вот так здесь обосноваться, пустить корни, как будто вечно будет эта жизнь на земле. Слава Богу, братья и сестры, что Господь сократил жизнь людей. Представляете, если бы люди жили по 1000 лет, в какой бы гордыне они пребывали, все эти наши президенты, правители, там, министры всякие, по 1000 лет если бы жили. Если сейчас мы с одним из самых низких уровней по продолжительности жизни живем в такой беспечности, как будто собрались вообще невероятное количество времени еще на земле пожить. Я не помню, рассказывал ли я вам раньше или нет, но я зашел однажды в магазин. А в те времена выходила некая новая книжная серия. Я, купив уже однажды первый том, беру второй и спрашиваю: «А сколько всего будет томов?» Они говорят: 100. Я так обрадовался и говорю: «А какая будет периодичность издания?» Они отвечают: «Ну, в год по одному тому». Я даже не задумался. Я подумал: ну, хорошо, ну, соберу деньги. а потом остановился и подумал, сколько же я вообще собрался жить-то, если в год потому. Это получается минимум 98 лет еще надо прожить. И я тогда понял, что жизнь, она настолько коротка, что даже подписку книжную собрать, и то проблематично. Поэтому вот здесь одна причина, настаивают многие истолкователи, почему евреи оказались в рабстве. Одна из причин. Сначала они говорят правильно. Мы пришли пожить. А вот когда они говорят, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем, вот здесь они совершают ошибку. Потому что это неправильно. Так говорить они не имеют права. Подобная ситуация, если помните, была тогда, когда у Авраама умерла Сара. Он ведет переговоры с хананеянами и говорит очень странную фразу. «Я у вас пришелец и поселенец». А это же разные вещи. Пришелец – это гер, поселенец – тушав, коренной житель. Почему он так сказал? Потому что он понимал разницу между этими терминами, между этими словами. Он так сказал со следующей целью. «Вы считаете меня пришельцем? Так продайте мне эту землю. А если вы не продаете, мне Бог отдал уже эту землю. Мне Бог сказал, что это моя земля, и я ее просто у вас захвачу. Я вообще считаю себя тут коренным жителем. А то, что вы ею владеете, это временно. Тогда я могу забрать ее силы». Вот какой смысл, казалось бы, в этом парадоксе. Я у вас пришелец и поселенец. Ведь так не бывает. Или пришелец, или поселенец. И, конечно же, такие тонкости были известны братьям Иосифа, и они допустили ошибку. Итак, мы видим, что наказание евреям в будущем будет за то, что их праотцы, родоначальники колен еврейских, они захотели хорошо пожить в Египте. И через Египет будет наказание. Точно так Бог действует и во всей истории своего народа Божия. Почему на нас было нападение французов в 1812 году? Потому что наша культура провалилась во все французское. Откройте роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Он говорит, что говорили на французском, и не только говорили, но и думали. В те времена вся культура была французская, образ жизни французской. И Бог-то наслал французов, чтобы показать, что это за культурный провал произошел. Что произошло во время большевистской революции? Во время большевистской революции делали акцент на социальном, на социалистическом преобразовании и наказании за Октябрьскую революцию, когда национал-социалистическая партия Германии вместе с армией Третьего Рейха обрушилась на нашу страну. Почему сейчас меняется отношение к церкви со стороны либералов? Потому что многие церковные либералы очень высоко подняли головы. И Бог тогда наслал вот негодование этих либералов. То есть всегда Бог наказывает людей их грехами. И это совершенно очевидно. Поэтому мы всегда должны держаться царского пути. Потому что если мы уклонимся куда-то в сторону, то Бог может наказать нас, а если не нас, то наших детей. Как в свое время греки, они заключили Флорентийскую унию, а накануне падения Константинополя кардинал прибыл туда, в Константинополь, и Бог тогда отдал их во власть турков. И хотя Махмед II знал, что его отец проиграл войну против Константинополя, он одержал победу. А почему Бог так сделал? Чтобы мусульмане потом загнали греков назад в православие. Потому что для турок мусульман главный враг это был римский папа. И когда Константинополь пал, они греков реально назад своими итаганами загнали в православие. Бог иногда, может быть, использует и либералов для того, чтобы нас вернуть назад. Чтобы мы задумались, что мы должны быть своим народом, со своей верой, оберегая свои святыни. И есть свои и чужие. Об этом нельзя забывать.